Глава 9. В наручниках. Не выключая, Дугин сунул фонарик в карман. Пригнув голову, он поднялся еще на пару ступенек вверх и уперся плечами в металлопластиковый лист, закрывающий выход из колодца. Цепившись обеими руками в последнюю перекладину лестницы, он попытался приподнять невесть откуда взявшуюся крышку, захлопнувшую выход из лабиринта. Но тщетно. Металлопластиковый лист даже с места не сдвинулся. Поскольку при всей своей фантастической прочности и устойчивости к воздействиям агрессивной внешней среды металлопластик был не тяжелее алюминия, можно было сделать вывод, что либо края листа, закрывающего выход из колодца, были жестко зафиксированы, либо сверху его придавило чем-то тяжелым. Дугин почему-то сразу же выбрал второй вариант. «Наверху завал», — сказал он, посмотрев на Майского сверху вниз. «Какой еще завал?» Майский попытался недоумевающе пожать плечами, но сделать это, цепляясь за лестничные перекладины, оказалось непросто. Рядом с выходом нет никаких строений. Если не считать армейского блокбокса и мачты с флагом. Блокбокс находится в 10 метрах от выхода, а мачта, даже упадя она в нужную сторону, все равно не смогла бы наглухо закрыть выход. «Значит, это что-то другое». Дугин задумчиво посмотрел на серый металлопластик, нависающий над головой. «Что?» — спросил Майский. «Что-то изменилось в мире», — все так же задумчиво ответил Дугин. «Либо мы уже не в том мире, где были прежде». Бред решительно отмел сразу обе выдвинутые Дугиным гипотезы Майский. Подобные предположения не имеют под собой никакой реальной основы. «А кто говорит о реальности?» Дугин даже не взглянул на шефа. «Кажется, именно так», — сказал попугай, когда его посадили в клетку. Взгляд его по-прежнему неторопливо скользил следом за пятном света от фонарика по поверхности металлопластикового листа. Казалось, он пытался отыскать на нем какие-то знаки или отметки, которые могли помочь понять суть происходящего. По мнению Майского, в том, что сказал Дугин, не было ни капли здравого смысла. Но он решил не акцентировать на этом внимание, справедливо полагая, что сейчас имеется задача поважнее. «Ну и как же мы будем выбираться отсюда?» — спросил он от всей души, надеясь, что на этот раз услышит вразумительный ответ, а не замысловатую метафорическую фразу. «У меня есть нож», — ответил Дугин. «На то, чтобы с его помощью проковырять в металлопластиковом листе отверстие диаметром в палец, уйдет лет 10. Антон, ты помнишь историю о монахе, который, сидя в тюрьме, черенком от ложки прорыл себе путь на свободу?» «Нет», — не задумываясь, ответил Майский. Беллетристика его никогда не интересовала, да и времени на то, чтобы читать ее, у него не было. «Жаль», — с досадой цокнул языком Дугин. «Хотел уточнить, сколько лет он рыл свой ход». «Да при чем здесь монах?» — раздраженно воскликнул Майский. «Если у тебя нет желания повторить его подвиг, то нам придется искать другой выход из лабиринта», — спокойно ответил Дугин. «Другой выход», — растерянно повторил следом за ним Майский. «Именно», — кивнул Дугин. «У нас нет ни еды, ни воды, поэтому лично я не вижу никакого смысла сидеть под лестницей и ждать в тупой надежде, что кто-нибудь придет и вытащит нас отсюда. Мы не смогли отыскать другой выход из лабиринта». «Потому что плохо искали. Киску повезло, и не один раз. Остается надеяться на том, что и нам удача улыбнется». «Нет, это никуда не годится», — решительно тряхнул головой Майский. «Путь через лабиринт может вывести нас черт знает куда». «Что ж, коллега», — негромко усмехнулся Дугин, — «я готов выслушать ваше предложение по поводу того, как иначе мы можем выбраться из данной в буквальном смысле слова тупиковой ситуации». Сделав паузу, он добавил: «Если они, конечно, у вас имеются». Никаких определенных мыслей на сей счет у Майского не было, поэтому, помолчав с минуту, он не очень уверенно предложил: «А что, если попробовать постучать?» «Постучать, говоришь?» Дугин хмыкнул насмешливо. «Странно, как мне самому не пришла в голову эта превосходная мысль? Ведь это очевидно. Если дверь заперта, в нее нужно просто постучать. Извольте». Дугин вытянул из ножен небольшой ножик с черной пластиковой рукояткой и несколько раз сильно ударил ею по металлопластиковому листу, ответившему протяжным гулом. «Может быть, еще?» Дугин посмотрел на Майского сверху вниз, после чего еще дважды ударил рукояткой ножа по крышке колодца. «Мне совсем не сложно. Если настаиваешь, могу еще пару раз стукнуть». Дугин занес руку с ножом для очередного удара, но так и не нанес его. Сверху послышался ответный удар чем-то тяжелым. «Нас услышали!» — радостно воскликнул Майский. «Точно!» — не так громко, как Майский, и далеко не так радостно произнес Дугин. «Услышали!» На всякий случай он спустился на пару ступенек вниз. Сверху послышался какой-то приглушенный гул и скрежет. Затем несколько гулких ударов, словно кто-то в тяжелых армейских ботинках протопал по металлопластиковому листу, закрывающему выход из лабиринта. «Эй!» — закричал снизу Майский. «Мы здесь! Выпустите нас!»
«Любопытно, кому ты обращаешься?» — как-то странно посмотрел на него Дугин.
«К тем, кто находится наверху!» — взмахом руки указал наверх Майский. «А кто они?» Лицо Майского удивленно вытянулось. «Ты думаешь, что это кто-то не из нашей экспедиции?» Дугин не успел ничего ответить. Наверху снова что-то громыхнуло, после чего закрывающий выход лист металлопластика с душераздирающим скрежетом медленно пополз в сторону. Дугин заранее прищурился, чтобы уберечь глаза от яркого дневного света. Но, вопреки его ожиданиям, сквозь открывшийся проем в колодец проник тусклый, с желтоватым оттенком, скорее всего, искусственный свет. «Выходите!» — раздался громкий голос сверху. Дугин сунул нож в ножны. Он никогда еще не использовал его как оружие и надеялся, что ему никогда не придется этого делать. И быстро, преодолев несколько ступенек, оставшиеся до выхода, по пояс высунулся из узкой щели между стенкой колодцем и краем сдвинутой в сторону заслонки. Он не успел еще понять, где оказался, а две пары крепких рук уже подхватили его под локти и, словно морковку из грядки, выдернули из колодца. Проделав короткий путь по воздуху и вновь почувствовав себя стоящим на твердой почве, Дугин наконец-то смог сориентироваться в пространстве и оглядеться по сторонам. Он находился в просторном помещении, освещенном четырьмя большими переносными фонарями, расставленными квадратом вокруг отверстия в полу, из которого его только что вытащили. Вход в лабиринт располагался почти в самом центре помещения. Возле стен в полнейшем беспорядке были свалены столы, стулья и целая груда покореженной оргтехники. Дугин не мог сообразить, что это было за помещение, но окна в нем были такие же, как и на станции. Большие, почти в человеческий рост, круглые, забранные толстым бронестеклом, сквозь которое извне проникал тусклый красноватый свет.